Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые братья и сестры, в связи с указом градоначальника города Москвы о проведении массовых мероприятий во время ковидной инфекции, Петровская выставка-ярмарка переносится из парка Сокольники в торговый центр РМ на ВДНХ. Выставка-ярмарка будет работать с 14 по 18 июля. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд. Метро ВДНХ. 3-5 минут пешком к торговому центру РМ. Это слева от центрального входа на выставку достижений народного хозяйства. Приедут все знакомые вам монастыри, подворья, крестьянские хозяйства, книжные издательства. Ждем вас с 14 по 18 июля в торговом центре РМ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Торговый центр расположен слева от центрального входа на ВДНХ. Спаси Христос!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сейчас я прошу ваших молитв сугубо о матушке Анне. Это супруга известного нашего протоиерея Александра, замечательного священника. Ей сейчас делают операцию на сердце, поэтому просим ваших сугубых молитв и о протоиерее Александре болящем, и о болящей матушке Анне. Ну а сегодня, дорогие братья и сестры, мы будем говорить о том, что происходит в нашей стране. Ну, во-первых, кстати, еще хотел бы сказать о том, что завтра день памяти великого святителя Иоанна Максимовича. Это не просто святитель, богослов, чудотворец, молитвенник. Это юродивый Христа ради на архиерейской кафедре. Я помню, когда мы сидели с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой, Царствие Небесное, в этом эфире, она рассказывала, как владыка босиком всегда входил в алтарь, потому что там земля святая. На него пожаловались. Ему предписано было носить с собой ботинки. И он ботинки собой носил, вот, держал в руках. Сказано носить, он их носил. Он мог на том месте, где убили Александра Карагеоргиевича, сербского короля, в Париже, остановиться и служить панихиду именно на этом месте. А сколько людей он ходил спасать китайских младенцев, которых выбрасывали на помойку, в ящики умирать китайцы, когда девочки там никому рождались, никому не нужны были. И он приходил на бутылку этого ханьшена, менял младенца, эти бандиты разрешали брать, которые там вообще европейцы в эти кварталы не ходили. И его детский приют, сколько там православных выросло, удивительных людей в этом приюте. Ну, а его чудесах, о чудотворениях, вот одно из чудотворений удивительных, умирает одинокая, преклонного очень возраста, еврейка в какой-то больнице в Шанхае, либо еще где-то, старенькая. И вот приезжает святитель Иоанн, становится рядом в комнате и творит молитву, представляете? И уезжает. И она просит, чтобы привезли священника, пригласили священника, она просит принять, чтобы ее крестили, принять крещение. Вот как это вообще какое-то чудо. Как его Господь послал, чтобы спасти человеческую душу? Принимает крещение, причащается и отходит ко Господу. Ну и вообще чудес, явленных по молитвам святителя Иоанна Максимовича, можно не один эфир эти чудеса перечислять. И я помню, как замечательный игумен Герман Подмашенский, его духовное чадо, был в наших эфирах, рассказывал о святителе, о дорогом для него батюшке Иоанне Максимовиче. Так что помолимся сугубо, уже вечер, завтра день его памяти, помолимся о великом нашем святителе, великом русском богослове и юродивом Христа ради. Помолимся ему, братья и сестры. Ну а сегодня мы с вами, дорогие слушатели, будем говорить о том, как порой слишком толерантное отношение к истории России, когда местные власти стремятся не обидеть иные малые народы, становится настоящим предательством памяти великих героев русской истории, героев, созидавших нашу державу. И о том, как такое якобы желание не обидеть, не задеть чувства малых народов превращается в самое настоящее оскорбление национальных чувств государствообразующего русского народа. Заметим, что очень часто деятельность некоторых активистов общественных движений малых народов полностью совпадает с деятельностью западных историков-русофобов и историков-марксистов, пламенных революционеров, которые после 1917 года пытались переписать тысячелетнюю историю России. И западные русофобы и историки-марксисты, вроде печально знаменитого Покровского, объявляли царскую Россию тюрьмой народов, а русских жестокими угнетателями и душителями свободы всех народов, входивших в Российскую империю. И вот то, что нынешние активисты общественных движений некоторых совпадают с ними полностью, не просто настораживает, но и наводит на очень нехорошие мысли. Особенно зная, что многие неправительственные коммерческие организации, которые вроде занимались возрождением национальной культуры малых народов в различных регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока, работали эти десятилетия на западные гранты, в том числе и на гранты зарубежных фондов, тесно связанных со спецслужбами США. Сразу замечу, дорогие слушатели, что полностью поддерживаю желание всех самых малых народов России сохранять свою национальную культуру, сохранять свои традиции, помнить свою историю, свои корни. Это всегда поддерживалось и в Российской империи, и в Советском Союзе. Но это не значит, что можно при этом унижать и оскорблять национальные чувства государствообразующего русского народа, который создал великую державу. Державу, в которой веками дружно живут все эти народы вместе с русскими. И давайте рассудим, кому это выгодно. Мы знаем, как перед революциями 1905-1917 года наши враги финансировали и поддерживали все сепаратистские движения на окраинах Российской империи. И знаем, что произошло сразу же после февраля 17-го. Немедленно образовались так называемые независимые государства по всем окраинам рухнувшей империи. И все это на наших с вами глазах повторилось в 91-м году. А, наверное, не все знают, что в США в годы Холодной войны приняли закон, так называемый закон о порабощенных народах Советского Союза. И была неделя порабощенных народов, она впервые была организована в 1953 году в США, а в 1959 приобрела официальный статус после резолюции Конгресса, утвердил Дуайт Эйзенхауэр, придав этой резолюции силу закона, номер 86-90. И вот согласно этому закону президент США уполномочивался провозглашать неделю порабощенных народов ежегодно до тех пор, пока они не обретут свободу и независимость. А знаете, кого они называли? Какие народы там входили в список? Польша, Венгрия, Литва, Украина, Чехословакия, ну, советского лагеря, Латвия, Эстония, Белоруссия, они ее называли Белой Рутенией, Румыния, Восточная Германия, Болгария, Китай. Интересно, да? Армения, Азербайджан, Грузия, Северная Корея, Албания. Вот послушайте, Идель, Урал некий, Тибет и некая Казаки. Ну, а потом Туркестан, Северный Вьетнам, ну и другие. И вот, объявляя в Фултоне устами Черчилля России холодную войну, политики США и Великобритании хорошо понимали, что Советский Союз не собирается никому угрожать. Об этом говорил и фельдмаршал Монтгомери, начальник генерального штаба Великобритании. Он встречался со Сталином в 1947-м и подчеркивал, что Россия не собирается принимать участие в какой-то мировой войне. Россия нуждается в долгом периоде мира, в течение которого ей надо будет восстанавливаться. Ну и многие это понимали. Вот историк, наша уважаемая, дорогая Наталья Алексеевна Нарочницкая, она об этом законе о порабощенных нациях пишет так. В нем были названы все народы союзных республик, казаки и Идель-Урал, все, кроме русских. Это неопровержимо демонстрирует главный аспект холодной войны. Не поняты ни либеральной части русской миграции, ни ортодоксальными коммунизмами. Борьба не с коммунизмом, а борьба с русским империализмом. Причем на самой территории исторического государства российского, которое никогда не подвергалось сомнению самыми жестокими соперниками России на мировой арене. Этот закон, дорогие слушатели, совершенно справедливо называют, знаете как, закон о расчленении России. Потому что в США утверждали, что начиная с 18 года империалистическая политика русского коммунизма привела к созданию обширной империи, которая, послушайте, представляет собой зловещую угрозу безопасности Соединенных Штатов и всех свободных народов мира. Кстати, этот закон в Конгресс США подавал националист из Галиции, Лев Добрянский. И русские признавались, там именно было подчеркнуто, что русские — это агрессоры, а все остальные — это порабощенные народы. Но надо сказать, что вся эта концепция порабощенных народов, она была взята на вооружение в США после того, как была завезена из фашистской Германии. Потому что в Белоруссии называлась Белой Рутенией в этом законе. А что такое Белая Рутения? Это название нацистской партии Белой Рутении из польских белорусских националистов, которая была создана в 1937 году в Берлине гитлеровскими спецслужбами. А что такое Идель-Урал? Это Волжско-Татарский легион вермахта, одно из воинских национальных формирований Третьего рейха. Из представителей поволжских национальностей набиралось. А концепция реванша и раздела России была в Германии еще до начала Второй мировой войны принята путем создания пятой колонны в России. Называли они, кстати, теорией освобождения, как США. Вот. Ну а когда нацистская Германия была разгромлена, тогда в конце, ну вы знаете об этом, начинались секретные переговоры германских военных, финансовых кругов, германских с западными союзниками. И они же все принадлежали к одному транснациональному финансово-промышленному братству, такому интернационалу, которое вырастило и финансировало Третий рейх для борьбы с Россией. Вот. И эта идея была создание, значит, единого так называемого христианского Запада, Третий рейх без Гитлера, Соединенные Штаты, Англия, Франция и другие европейские страны. Значит, вместе собирались в единый евроатлантический антисоветский альянс. И тогда же была приостановлена денацификация Германии. Нацисты возвращены к власти буквально в каждом уголке ФРГ, в Бундесвере. Вот. Ну и впоследствии был создан НАТО, Североатлантический договор на этой основе. Поэтому, дорогие слушатели, ничего удивительного нет в том, что Байден сегодня президент США объявляет о создании альянса демократических стран для борьбы с авторитарной, как он говорит, Россией. Неудивительно, что и Запад сегодня поддерживает ненацистский режим на Украине, поощряет марши эсэсовцев в Прибалтике. Потому что методы информационно-психологической войны против России, которыми сейчас на Западе пользуются, они, братья и сестры, были разработаны еще в 30-е годы в гитлеровской Германии Альфредом Розенбергом. И стратегия Розенберга базировалась на повальной вербовке диссидентов из нерусских народов Советского Союза и имела конечной целью развал Советского Союза, уничтожение России. Ну, а в обмен на участие в этой операции стратегической национальным меньшинством в Советском Союзе, республикам, на которых они были титульными народами, обещалась номинальная независимость в роли, разумеется, государств-сателлитов Великой Германии. Ну, а сегодня мы же с вами видим, как все эти очень независимые и незалежные государства стали полностью уже стали протекторатами не Германии, а США. Самый главный человек на Украине сегодня это не гитлеровский гауляйтер, как в 1941-1942, а посол США в оккупированной Украине, неонацистами оккупированной. И вот я должен подчеркнуть, что этот закон о порабощенных народах действует до нашего времени, несмотря что уже на то, что Советского Союза нет, коммунистической идеологии в нашей стране. И мы же видим с вами, как Белоруссию пытаются превратить в белую Рутению белорусские ненацисты по примеру Украины. А еще в 2018 году правительство президента США Вильсона разработало план расчленения России на отдельные самостоятельные области, подвластные США. Была составлена официальная карта Госдепартаментом американским для Парижской мирной конференции. В приложении к ней говорилось: всю Россию следует разделить на большие естественные области, каждая со своей экономической жизнью. И карта России, будучи, состояла из одной среднерусской возвышенности. Остальные все независимые государства. Ну, скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, ничего это не напоминает из планов российских либералов, которые мы слышим с конца 80-х, все 90-е, и сегодня эта либеральная оппозиция о том же мечтает и прописывает в своих документах. Мечтает о создании на территории России нескольких, как они говорят, нормальных небольших государств. И вспомним высказывание Збигнева-Бжезинского, заклятого врага России. Враг нашего народа, этот открыто заявил, Россия побежденная держава. После распада Советского Союза он говорил. Она проиграла титаническую борьбу. И говорит, это была не Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности. Это, кстати, я обращаю внимание тех, кто говорит, что Советский Союз не был Россией. А вот Черчилль и Збигнев-Бжезинский понимали, что и под названием Советский Союз это остается тысячелетней Россией наша страна. Это была Россия, говорит Бжезинский, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США, она была побеждена. И подчеркивает, сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мысли. Россия будет раздробленной и под опекой. Еще его знаменитые слова. Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России. И вот на наших глазах именно таким методом поддержки якобы так называемых порабощенных русскими царями, затем русскими коммунистами народов и развалили Советский Союз. Мы это видели. Расчленив таким образом историческое российское государство. Но самое важное для нас, что теперь именно такими же методами пытаются расчленить Россию. И вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Дело в том, что в Адлеровском районе Сочи был установлен памятник подвигу русских солдат, приуроченный к основанию в этих местах в начале Кавказской войны форта Святаго Духа. Установлен он был по инициативе членов Российского военно-исторического общества, сотрудников местного музея истории и священников Свято-Троицкой церкви. Однако, дорогие слушатели, монумент не простоял и двух недель и был демонтирован, потому что очень сильно расстроил представителя местной черкесской общины. По последним данным, она составляет 0,6% населения города. И вот эта община написала гневное обращение к президенту России, к властям Юга России. И вот послушайте, что там говорится. По нашему убеждению, именно по указке свыше на Северном Кавказе появляются памятники Екатерине II, Суворову, Ермолову, Засу, Вазареву, Александру II, казакам, в кавычках, освоившим эти земли, то есть ключевым персонажам, развязавшим беспрецедентно жестокую войну, поставившую древние народы Кавказа на грань уничтожения. Мы, равноправные представители народов России, считаем кампанию по насильственному установлению на Северном Кавказе и Юге России памятников военным преступникам не только примером фальсификации российской истории, но и глумления над исторической памятью коренных народов Северного Кавказа. Представляете, братья и сестры, памятники Екатерине Великой, русскому архистратегу Суворову, Алексею Петровичу Ермолову, государю-императору Александру II, это, оказывается, памятники военным преступникам и фальсификация русской истории. А параллельно с этой историей развивалась история с попыткой установить в Тобольске в парке Ермакова поля памятный крест в память приурочить к 435-летию гибели атамана Ермака Тимофеевича. Причем было согласовано, освящено настоятелем Тюменского казачьего храма. Все было законно. Но против памятника выступила одна из организаций сибирских татар. А в 18-м году еще прошел масштабный конкурс «Великие имена России», в рамках которого аэропорты многих городов были названы в честь известных людей разных эпох. И вот в Тобольске исчезло из шорт-листа имя Ермака Тимофеевича. Это имя – символ присоединения Сибири к России. Журналист телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев тогда предположил, что кандидатуру Ермака не дали выдвинуть сепаратисты и пантюркисты. Он написал: «Память одного из толпов русской государственности оскорбляет тех, кто хотел бы эту самую государственность подточить или вовсе разрушить, а Сибирь отдать какому-нибудь султану или китайцу». Ну, о Ермаке Тимофеевиче, о Сибири я сделаю отдельную передачу. Только просто упомяну вам, что это мнение далеко выражает эта общественная организация некоторая. Они самые шумные и крикливые, но это не мнение далеко не большинства сибирских татар. Это говорю вам точно, потому что русские сибирскими татарами все эти века жили в мире всегда. И вот хорошо бы присмотреться нашим специальным органам и убедиться, кто стоит за теми, кто вот такие инициативы, которые разрушают межнациональную дружбу, пытается провести. Потому что русские были оскорблены, многие русские люди, потому что Ермак Тимофеевич — это наш национальный герой, ему песни посвящены многие. Мы об этом в следующих передачах поговорим. Но я хотел бы сегодня напомнить еще об одной акции. Она произошла в Черкесске, столице субъекта Российской Федерации. Некто Адлер Туркменов, депутат местного ЗАГС-собрания от левопатриотического блока «Справедливая Россия. Патриоты за правду», недавно создан. Он в ультимативной форме потребовал в своем виде обращения к властям города удалить уличный плакат с портретом величайшего полководца России, русского архистратега Александра Васильевича Суворова. А причина – полководец якобы являлся уничтожителем ногайского народа, которому принадлежит Туркменов. И вот не прошло и дня, как городские власти трусливо сняли плакат с образом русского архистратега. И я подчеркиваю, дорогие слушатели, Адлер Туркменов является членом партии «Справедливая Россия за правду», не рядовым, главой местного отделения. И вот вопрос к партии «Справедливая Россия». Они хоть понимают, что своим молчанием предают память Александра Васильевича Суворова, имя России Суворов, предают русскую историю? понимают, что оскорбляют всех русских людей, которые с малых лет, буквально с младенчества, знают, кто такой Суворов, и любят его, и почитают нашего величайшего полководца. Слава России! Они понимают, что действуют в стиле тех американских вандалов, которые рушат памятники в США. Понимают, что значит позволять некоторым общественным деятелям объявлять русских полководцев военными преступниками. Вот мне хотелось бы, чтобы в эту партию вошли, кстати, Николай Стариков замечательно пишет, вошел Захар Прилепин, и к Миронову, главе партии, вопрос риторический. Ну а теперь, братья и сестры, почему Суворова обвиняют в геноциде ногайского народа? Вот один батюшка, Виктор Николаев, позвонил мне, сказал, что к священнику его знакомому подошел прихожанин, говорит, как же хотят прославлять Александра Васильевича Суворова, а ведь он, оказывается, в геноциде ногайского народа принимал участие. Вот об этом я сегодня и расскажу. Дело в том, что во второй половине XVIII века Российская империя и Турецкая империя вели между собой войны за Северное Причерноморье. Ну, когда-то, вы знаете, Черное море называлось Русским морем. И русы жили и в Крыму, и в Тмутаракань, знаменитое Тмутараканское княжество. Там Мстислав был, великий брат Ярослава Мудрого, сын князя Владимира. Но заметим, что это противостояние России и Османской порты началось в далеком XVI веке, когда пришлось московскому государству отбивать набеги Казанского хамства, Крымского ханства и Ногайской орды. Тогда горели на русской земле села, города, вражеская конница опустошала землю, уводили в плен, чтобы продать на невольничьих рынках десятки тысяч людей, потому что основа экономики Крымского ханства на несколько столетий тогда стала торговля людьми. Они угоняли в плен жителей соседних земель и продавали их в рабство. В Крыму были крупнейшие невольничьи рынки для торговли людьми в Кафе, в Гизлеве, это современная Евпатория. И с конца 15 века крымчаки совершали регулярные набеги, масштабные походы на русское государство, южнорусские, украинские земли, окраина была тогда, Украина, Польшу, Кавказ. Напомню, что крымским татарам удалось даже в 1571 году сжечь Москву. А на следующий год Крымская Орда, вместе, кстати, с янычарами турецкими, 7 тысяч янычар, шли, чтобы добить московское государство. Знали, что в Ливоне основные русские полки. Но в битве при Молоде Орда была разгромлена и полностью уничтожена. И вот после этого на несколько десятилетий прекратились набеги крымчаков. Но московскому государству приходилось веками строить и оборонять засечную черту, разные передвигалась она, чтобы уберечь свои земли и людей от набегов этих степных хищников, работорговцев. По оценкам историков, Русь потеряла уведенными и проданными на невольничьих рынках в Крымской Кафе более 2 миллионов людей за это время. Представляете, за эти столетия? А тогда все население России сколько было, представьте себе. И напомню, что Крымское ханство в то время было послушным вассалом Турецкой империи, Османской порты. И что в походах крымчаков, да и не только в 72-м году, 1572-м, в другие годы принимали участие отряды турецких янычар. И вот продолжалось это все, братья и сестры, до восшествия на престол государя Петра Великого. Россия пробивалась к морям, которые были отрезаны степью, а степь эта не случайно называлась Диким Полем. Братья и сестры, любой историк подтвердит, что в Крымском ханстве работорговля была одной из самых главных статей дохода. И подтвердит, что конница Крымской Орды принимала участие во всех войнах, которые Османская порта вела с Россией. Но заканчивались последние в XVIII веке сражения русскими победами, и вот в 1774 между Россией и Турцией был подписан Кючук-Кайнаджирский мирный договор. Ну а теперь о Ногайской Орде. Ногайская Орда тогда была, в общем-то, она состояла в союзе с Крымским ханством, и, в общем-то, были они подданными турецкой османской порты. А когда-то Это была очень мощная Ногайская Орда. Она занимала после распада улуса Джучи обширные степные пространства к востоку от Волги, между Крымом, Казанью, Астраханью и Казахским ханством. И вот ногайцы контролировали огромные степные пространства западного Казахстана, другие степи, Дешт и Кипчака, так называли, Половецкая степь называлась. Они имели возможность когда-то выставить 300 тысяч конных воинов. В 1557 году Ногайская Орда стала вассалом Москвы и разделилась на две части. Большая Ногайская Орда стала в степном Заволжье, а Ногайская Орда, не признавшая московскую власть, откочевала в Приазовье и на Кубань. Ну, а в начале XVI века они подверглись в Заволжье ударами нашествию калмыков и заняли калмыки между речи Волги и Яйка, и ногайцы откочевали на Кавказ остальные. Вот. Ну, напомним, что и Крым тогда был вассалом Османской империи, и вот в ходе русско-турецких войн Османская Порта потерпела поражение, и Крым, который веками был местом, откуда совершались разбойничьи набеги на Русь, был занят русскими войсками полководца нашего князя Долгорукова. На ханский престол Бахчисарай был возведен хан Шахин-Гирей, прорусский, и воспринят был плохо крымской знатью, как русский ставленник. Крым вроде бы был тогда еще независимым, но в Крыму пришлось подавлять восстание против Шахин-Гирея, и турки поддерживали эти восстания, хотя уже мир был заключен. И часть ногайской знати тогда была настроена протурецки и тоже выступали против Шахин-Гирея русских. А скажу вам, что в прикубанских и придонских степях кочевали четыре наиболее могущественные ногайские роды. Едичанская, Дешкульская, Джамбулатская и Будматская. Было много всадников. Это воинственные всадники были, очень хорошие наездники и опытные бойцы. И вот они вступали, ну там в 18 веке, вначале там падеж скота был, неурожай. И они стали врываться в маныческие и горлыкские степи, которые принадлежали Дону, донским казакам. И они не заживали к себе пускать, это были их степи незваных гостей. И тогда ногайцы вступили в тесный союз с горцами, черкесами, и вместе стали нападать на русскую кордонную линию, пограничную линию кордонную. А турки подстрекали их к этим выступлениям. И были целая цепь восстаний, турки их поддерживали, поднимая против русского правительства. И вот представьте себе, в Ногайской Орде тогда было разделение. Некоторые выступали сторонниками русских, а некоторые противниками. И набеги, представьте себе, и горцы, черкесы, ногайцы вместе на Тихий Дон. И Тихий Дон вновь стал в 18 веке рубежом обороны юго-восточных окраин России тогда. Казаки сдерживали этот напор, потому что иначе дальше бы пошли в русские земли, эти набеги распространились. Вот. Ну, в общем, там было неспокойно очень. Отряды горцев и ногайские наездники то и дело врывались за кордонную линию, грабили, угоняли скот, жгли станицы, ну и скрывались в своих горах горцы, ногайцы уходили в степи. Но наступил 1782 год, и императрица Екатерина издала манифест о принятии под свою державу Крымского полуострова, Тамани и всей кубанской стороны. И надлежало привести татар ногайских к присяге на подданство. И сделать это подданство реальным, настоящим. То есть они были подданными Османской Порты, они не были, это так, номинальная независимость. А после этого, когда турков оттеснили, Турцию оттеснили, они становятся, входят в состав Российской империи. Естественно, должны принести присягу. И некоторая часть ногайской знати, они понимали, что турки поджигатели войны, и склонялись к мысли о мирном сотрудничестве с русскими. А с другой стороны, некоторые ногайские мурзы богатели за счет сбыта рабов на турецкие рынки. Ну, не хотели с Турцией порывать. И турецкие агенты развернули, хотя мир был с Турцией, широкую пропаганду священной войны против России. И вот разбойничьи набеги на порубежные земли войска Донского стали все более частыми. Да, и опять, как в старь, приходилось донским казакам защищать родные станицы от набегов степняков-кочевников, как когда-то в 17-16 веках. Ну, Дон на протяжении веков жил такой жизнью. И вот бывшая, как я говорил уже, поданная Османской порты становится после присоединения Крыма поданными Российской империи. Но императрица Екатерина Великая предупреждала Григория Алексеевича Потомкина, который в Новороссии города строил, мирную жизнь налаживал, что при занятии русскими войсками бывших владений Крымского ханства нигде, никак и ничем турка не зацеплять, но, извлекая меч, употребить его на отражение силы силы, а так не трогать, был такой приказ, а не обижать. Вот. Ну, а Потемкин на Кубани, где кочевали ногайские орды, обстановка была тревожной, и Потемкин поручал Суворову, поставил во главе кубанского корпуса быть готовым к ограждению границ, к отражению набегов. Ну и было приказано привести к присяге новых подданных. Это было очень важно, чтобы они не присоединились в случае новой войны к туркам. Вот это надо помнить, братья и сестры. Это была обстановка не мирная тогда, а это была территория, где войны проходили. И опять повторю, горели казачьи станицы, гибли люди, погибали. Но Суворов, он тогда занял Ейское, Таманская кордонная линия тогда была. Он ногайцев к себе пригласил, они его хорошо знали, многих ногайских мурз. Мурз принял их дружелюбно, угостил. Они, были хорошие отношения со многими. Особенно Джамбет Бей был такой очень известный хан. И вот, и убедил их в необходимости добровольного перехода в подданство России. И когда был назначен этот день, вот послушайте, что приказал Александр Васильевич Суворов. Все провести присягу торжественно, привести их по присяге по их обычаям, при восклицании, пальбе из пушек, мелкого ружья, за высочайшее здравие нашей всеобщей Матери Отечества. И после принятия присяги отдал приказ старшим офицерам. Ваше превосходительство, ежевременно вводите в войсках обычай с татарами обращаться ногайскими, как с истинными собратьями. Видите как? Ну, а для того, чтобы подчеркнуть свое миролюбивое намерение, он пригласил к себе старшин из всех ногайских становищ ближайших, праздник для них устроил там. Празднество было очень такое торжественное, 28 июня, в день восшествия Екатерины Великой на престол. Вся степь была покрыта кибитками кочевников. Русские войска, правда, держались наготове. Богослужение было в православной церкви, а потом собрались в одном месте ногайские старшины. Манифест был прочитан у отречения крымского хана Шахингирея. И в присутствии Суворова они все принесли на Коране присягу. Ну, а затем старшины разъехались по ордам, вместе с русскими офицерами приняли такую же присягу от своих подданных. Все было торжественно, пир всеобщий, ногайцы, волов, не помню, сколько там было, 800 баранов, 100 быков было съедено. После пира скачки ногайцами вместе, ну, русские оздравиться следовали одна за другой при грохоте орудий. Все было очень торжественно. Вот такое масштабное мероприятие было, представляете, так вот праздновали вместе с ногайцами принятие присяги. И на следующий день тоже были такой же, 30 числа. То есть, ну, все хорошо, простились по-дружески, откочевали в Усвайсе ногайцы. Да. Но русские власти еще до приведения ногайцев к присяге решили, что для блага российского государства будет лучше убрать немного подальше из приграничной полосы ненадежных еще свежеиспеченных подданных. они об этом знали, им было сказано, что все будет по их условиям, что никогда они будут жить независимо, Россия не будет вмешиваться в власть, в их разбирательство и порядки, не в мусульманские законы, подтвердила наша власть. И они согласились, их старейшины, ханы, переселиться в Тамбовское, Саратовское наместье. Это Заволжские степи, откуда их когда-то вытеснили калмыки. Не так давно. Вот. Ну, все вроде бы началось, братья и сестры, так спокойно переселяются в эту Уральскую степь, кстати, не менее очень хорошую. Но Суворов наблюдал за ними, они едут, значит, орды идут, их сопровождают русские войска. Правда, чтобы не было набегов, протянули цепь казачьих постов от Ейска до половины Дона. И вот, пройдя от Ейска всего сотню верст, часть ногайцев внезапно нападает на русскую команду и на верных России своих же соплеменников. Произошел бой большим числом убитых и раненых. Ранен был Мусабей, стоявший за переселение. Но явно это турецкие агенты там сработали. Да. И вот Суворов обратился к ногайцам с увещеванием тогда. Не подействовал. И тогда, следуя, вот заметьте, обратите внимание, следуя инструкциям Потемкина, он дал им волю идти куда хотят. 10 тысяч ногайцев повернули назад, но тут же бросились на встречный русский пост, чтобы разгромить его. Пришло к русским подкреплению, жестокое сражение, значит, их отбили. И после этого они, значит, двигаются, тоже мятежники, осаждают Ейск, в течение 3 дней пытаются им овладеть, русский гарнизон Ейска отбивается, Суворов идет им на помощь Ейску, они уходят, значит, в сторону Кубани, но, подчеркну, 3 старых мурз и многие остались верны России, в чем числе их очень авторитетный Мусабей. И вот 1 августа на реке Ей прошла битва Суворова с ногайской конницей. Конница была разгромлена, и одна часть смирилась, сложила оружие, а другая прорвалась за Кубань в турецкие владения. И Потемкин сказал, что мятежные ногайцы, их надо преследовать, больше не считая подданными. Они, кстати, принесли присягу на Коране, не считая подданными России, а врагами Отечества, достойного всякого наказания оружием. И вот во исполнение этого приказа кубанский корпус Суворова и донские казаки Вавайского переходят в Кубань. Переход был в 130 верст, по-суворовски стремительно совершен. Ночью наши пехотинцы по пояс в ледяной воде форсировали реку, и 1 октября в урочище Керменчик обрушились на ногайскую орду, которая уходила к туркам. Сеча была жестокая, очень кровавая с обеих сторон. Ярость и злоба, как пишут, доходили до крайнего предела. Ногайская конница была разгромлена. Орда, мятежная, причем, подчеркну, орда, которая уходила в турецкие владения за Кубань, была разгромлена. И потери ногайцев, признаем, были огромные. Но подчеркну, дорогие слушатели, надо понимать, что сражались не с мирными безоружными людьми, а с противником, который обладал подвижной конницей. Ногайские всадники были опытными воинами. Если бы орда ушла за Кубань, то, соединившись с горцами и турецкими войсками, очень много зла бы принесла русским. А новая русско-турецкая война была не за горами. И Суворов, и Григорий Алексеевич Потемкин это понимали. Но впечатление от разгрома мятежной орды было большое. Ногайские мурзы прислали Суворову в знак покорности белые знамена. Обещались, каялись, обещались вернуться в прежние кочевья. Вот, Суворов посетил аулы окрестных покорных ногайцев, свиделся с многими, и с Мусабеем, с которым он дружил. Он был очень хорошего сердца, как говорят, человек Мусабей. Помогал бедным, отличался верностью, ненавидел роскошь и оказывал Суворову, как сказано было, расположение, похожее на отеческую любовь. То есть, видите, не все ногайцы были против русских, далеко не все. И вот после этой операции некоторые ногайские племена перешли в подданство России и откочевали в Прикаспийские степи, а другие расселились в Кавказских пригорьях, где живут до сих пор. разорительные набеги на казачьи земли совершенно прекратились. Теперь казаки могли выходить на пашни без оружия, не нести корову в своих станицах. Вот так. А Суворов Александр Васильевич уехал в крепость Святого Дмитрия, это нынешний Ростов, крепость Дмитрия Ростовского. И там его часто к нему приезжали в гости ногайские старшины. Так что называть это геноцидом, братья и сестры, никак нельзя. Это был разгром мятежной орды, которая напала, осаждала Ейск, проливала русскую кровь и уходила к туркам, к врагам, с которыми скоро вспыхнула война. Действия русского полководца, его суворовская стремительность произвели впечатление очень серьезное. Больше никогда не было набегов на придонские, маныческие степи донских казаков. И огромный край с береговой черноморской полосой благодаря Суворову сам собой отошел к России. Суворов говорил, одни сутки решили все дело. А вот давайте, дорогие слушатели, представим с вами, как бы разворачивались события, если бы Суворов не разгромил мятежную орду, которая уходила за Кубань к туркам. Соединившись с горцами и турками, они не только бы совершали набеги, чтобы мстить русским, но в следующей войне выступили бы на стороне турецких войск. И при набегах на русские поселения, казачьи станицы, гибли бы тысячи русских людей. Ну и тысячи ногайцев погибали бы в этой войне. А учитывая, что Российская империя не могла позволить воинственным соседям терзать набегами, как в прежние века, русские земли, то исход этого противостояния был определен. Разгром ногайских орд Суворовым опрокинул расчеты турецких пашей, которые надеялись использовать этих кочевников для войны с русскими в Приазовье, для удара по русским тылам. Вот так. Ну, а прошло всего 3 года, и в 1787 году, побуждаемый Англией и Турцией, Турция и французы там участвовали. Турция начала новую войну против России. Ну и были победы, которые прославили Александра Васильевича Суворова. Знаменитые победы на берегах Рыбника, легендарный штурм Измаила. Вот. Ну а сегодня новоявленный султан Эрдоган мечтает восстановить Османскую империю. Говорит о едином Туране, в который под эгидой Турции должны входить все тюркские народы Средней Азии и Кавказа. И я думаю, что несложно видеть в очередных попытках внушить некоторым народам Российской Федерации, что русских веками порабощали и угнетали, хорошо знакомые старые методы и англосаксов, и турецких эмиссаров. Тут тебе законы порабощенных народов и попытки поднять против России и англичанами, и турками некоторые малые народы Кавказа. А вот некоторым представителям ногайской общественности, которые пытаются говорить о геноциде ногайского народа, да и другим представителям других народностей, которые пытаются переписывать историю, утверждая, что русский царизм, как говорили историки-марксисты, все западные русофобы, якобы веками угнетал свободолюбивые народы Кавказа. Хотелось бы напомнить, что только с приходом на эти земли русских войск и включением Кавказа в состав Российской империи там воцарился мир. Прекратились войны между различными племенами и кланами, которые длились веками. Была запрещена работорговля. А ведь продавали и черкешинок, и всех туркам продавали. И они уходили в Турцию. Это и турки, крымские татары, и местные друг на друга нападали, были междоусобицы, своих же продавали, как когда-то в средние века, в Турцию. Вот пришла Российская империя, это все прекратилось. И никто не ущемлял никогда веру горцев-мусульман в Российской империи. Знать этих племен с почетом принималось при императорском дворе. И многие представители народов Кавказа верно и доблестно служили в русской армии, служили Российской империи. А затем, 80 лет назад, они плечом к плечу сражались с русскими, украинцами, белорусами, сражались с гитлеровскими полчищами, защищая нашу общую родину. А что бывает, когда либералы-русофобы и западные друзья пытаются разжечь старые обиды и настроить против русских, мы видели на Кавказе в 90-х, когда была попытка создать исламский халифат. Поэтому все попытки различных активистов заставить русских людей отказаться от своих национальных героев – это явные провокации. И, повторяю, закон о порабощенных народах в США То есть закон о расчленении России действует до сих пор. И российской государственной власти хорошо бы присмотреться не только к некоторым активистам, которые пытаются разжигать старые обиды и разрушать межнациональное единство нашего народа, но и представителям местной власти, тем, кто считает возможным, не желая якобы обидеть малые народы, оскорблять государствообразующий русский народ, его великих героев, таких как Александр Васильевич Суворов. А каким Суворов был, могу вам сказать, Александр Васильевич. Он перед атакой Туртукая писал: «Весьма щадить жен, детей и обывателей, мечети и духовный чин». В отдельном пункте плана штурма Измаила было указано: «Христиан и обезоруженных отнюдь не лишать жизни, разумея тоже о всех женщинах и детях». Собираясь штурмовать предместье Варшавы и Прагу, Александр Васильевич приказывал невооруженных и помилования прощающих щадить непременно, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Но в науке побеждать Суворова сказано: обыватели не обижают, солдат не разбойник. Но об этом много можно говорить. Я передачу посвящал Александру Васильевичу Суворову, русскому архистратегу, которого которого мы обязательно прославим, нашу церковь, Русская Православная, в лике святых воинов. Да. Ну, а я, братья и сестры, сегодня хотел бы поздравить митрополита Тихона Шевкунова. Он родился в день памяти митрополита Иоанна Максимовича. И еще раз посоветовать, ну, я, если говорить о том, что сделал дорогой владыка, не только Сретенский монастырь, а выставки его в битве за русскую историю, в выставке «Россия. Наша история». Это же просто величайшее событие. А фильм его, советую еще раз тем, кто не смотрел, посмотреть. «Крушение империи. Российский урок». Обязательно посмотрите, братья и сестры. Вы поймете многое из того, что было в 17-м году, и то, что происходит сегодня с нами. Ну, еще раз просим молитвы о болящем протоиерее Александре, матушке Анне. Операция. Протоиерее Андрея, болящем Ирею, тяжко болящем Ирею Павле, болящей Ларисе, тяжко болящей Елене, тяжко болящем Александре, болящих Владимире, Наталье, болящей младенце Александре, Владимире, Анне, а болящей Ирине с очадами. О здравии тяжко болящего Олега, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Анатолия, Натальи, Сергия, Михаила, болящей Натальи, Бориса, Татьяны, Мария, Николая, Елены, Виктора. О упокоении новопредставленных протоиерея Сергия, протоиерея Алексея, новопредставленной Ксении. И просим ваших молитв о новопредставленном воине Константине. Это чадо с Херхим Мадрита. Или защитник Донбасса, крестные ходы когда-то организовывал, охранял. Просим ваших молитв, ушел ко Господу, хотя был очень могучим, даже крепким человеком. О воине Константине помолимся. О новопредставленном Владимире, Юлии, Нине, убиенной Наталье, Галине, Тамаре, Наталье, Вадиме, Ирине Сачаде. Это я как понимаю, да, вот я не понимаю, Ирина Сачаде. Да, это уже о здравии, братья и сестры. О здравии Ирины Сачадом, Андрея, болящей Марии. Да, у нас звонок? Нет, звонка нет. Остается наша передача, подходит к концу, дорогие братья и сестры. Ну и я хотел бы закончить нашу передачу словами о том, что мы должны все делать, чтобы не какой-то ложной толерантностью не болеть, а защищать память о великих наших героях. А все малые народы России, в большинстве своем, кроме каких-то активистов, которые непонятно кем поддерживаются, на какие гранты живут, они все понимают, что если будет хорошо русскому народу, то будет хорошо всем. Будет плохо государствообразующему, великому русскому народу. И беда обрушится и на них. И поэтому память наших великих героев надо защищать, не только от каких-то таких активистов общественных, но и защищать от трусливых чиновников. Ну, а я завершаю передачу словами святителя Иоанна Максимовича. Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые с земли российской просиявшие живы в Божьем Царстве, и что в них дух вечной жизни, и что нам надо быть с ними и духовно коснуться и приобщиться к вечной жизни. В этом спасение России и всего мира. Русское небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением. Россия ждет христолюбивого воинства, христолюбивых царей и вождей, которые поведут русский народ не для славы земной, а ради верности русскому пути правды. Не нам, а имени Твоему. В покаянии, в вере, в очищении да обновится русская земля, и да восстанет Святая Русь. Святитель Иоанн, моли Бога о нас. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в Россия. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.